Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Тот, кто достиг состояния чистого существования, никогда не загрязняется. Живет он или умирает, находится дома или где угодно, в богатстве или нищете, наслаждается ли он или танцует, или отказывается от всего и уединяется на горе, душится ли он богатыми духами или ходит с грязными волосами и горит в огне, совершает ли преступления или занимается хорошими делами, умирает или живет до конца цикла творения, потому что он ничего не совершает. Только ограниченный разум может загрязниться по причине присутствия чувства эго и понятий, к которым он привязан.
Так, есть два типа существования – чистое и нечистое. Что такое чистое существование? Кому присуще чистое существование? Как получают чистое существование? Чистое существование есть жизнь дживы, души, нераздельная от абсолюта брахмана. Когда душа и Бог настолько близки, что между ними как бы нет разницы. Тогда душа пропитана Богом, джива едина с Шивой. Тогда душа становится шудха-сатвой, чистейшей формой сияния. Шудха-сатва-сварупа это называется. Истинная форма абсолюта в форме чистой сатвы. Чистое существование присуще Богу Шиве, Богу Вишну, Богу Брахме, Дататрее, вечно свободным душам, Нитьямуктам, вечно совершенным душам, Сиддхапурушам, великим душам, Махапурушам, богине Лакшми Сарасвати, Ганеша, Сканда, Картикея, рожденные богами существами тоже имеют чистое существование. То есть первый способ иметь чистое существование – это родиться Богом из самого Абсолюта или из непосредственно ума великого Бога, такого, например, как Брахма, Вишну или Шива. Таких непосредственно рожденных джив – из ума Брахмы, Вишну, Шивы или великих богов называют Манасапутра, умом рожденных, то есть не рожденных из родительской кармы, из плоти, крови и саития, мужчины, женщины. Например, Васиштха, сын Брахмы, рожденный умом Брахмы. То есть изначально он чистая душа, его земное воплощение это только одна из его ипостасей. Нарада, Манасапутра, рожденный умом Брахмы. То есть чисто ум Брахмы произвел санкальпу, намерение, в результате этого было создано иллюзорное тело. Многие святые существа – это манасапутра, например, четыре кумара, которые были рождены, чтобы поддерживать мироздание. Семь изначальных риши, все они умом рожденные, ни из тела, ни из плоти, ни из кармы, ни из причин следствия, а силой намерения. Например, к числу Манасапутра можно условно отнести аватаров Вишну, когда Вишну порождает силой разума, намерений, рождает из своего тонкого тела аватара, там, Кришну, Дататрею, Нарасимху, Вараху, Ваману, Парашураму, Курму, Матсию, Раму. Все это умом рожденные, все они обладают чистым существованием. Чистым существованием означает их суть трансцендентальное сознание, абсолют. Они пребывают в Брахма, Ахамбхаве. И они осознают полностью, у них нет эго, основанного на карме и неведении. А их форма проявления сатвична, если даже есть раджас или тамас, как в каких-то гневных формах. То этот раджас и тамас полностью подчинены их трансцендентальной сути, их недвойственному пространству осознавания. Есть другой тип рождения, нечистое рождение. Это рождение в форме людей, животных, асуров, сансарных богов, может быть, тоже. Претов, питрисов, пхутов, ракшасов и прочих существ. Они рождены из кармы, из причин следствий, через контакт плоти, контакт двух тел, из яйцеклетки, из влаги, или чудесным образом, как рождаются в аду, или богами в небесных мирах. Но в основе этого рождения лежит желание, лежит эго, лежат какая-то карма, причины следствия. Все это нечистое рождение. И вот коль мы родились в сансаре, то мы по умолчанию обладаем нечистым рождением. Но поскольку мы обладаем драгоценным человеческим телом, то мы, несмотря на нечистое рождение, все-таки имеем хорошую карму и уникальное человеческое рождение, из которого можно подняться к чистому рождению. Вот если из человеческого тела или из любого другого тела нельзя подняться к чистому существованию, это не считается драгоценным рождением. То есть рождение не драгоценное, из него не извлечешь какую-то пользу. Это как плод, но внутри него ничего нет. То есть вы разбиваете там кокосовый орех, а там ничего, все гнилое, ничего нет. А драгоценное рождение – это рождение, наделенное потенциалом. То есть вы внутрь можете войти и извлечь оттуда чистое существование. И вот наше человеческое рождение, несмотря на то, что оно нечистое, оно все-таки драгоценное. Его надо использовать именно для того, для чего оно предназначено. А для чего предназначено чистое, драгоценное человеческое рождение, драгоценное человеческое тело? Только для одной задачи. Для обретения чистого существования, чистого бытия, такого как Брахма, Вишну, Шива, Даттатрея, Лакшми, Парвати, Сарасвати, Нарада, Риши, Васиштха, Вишвамитра. Только для этого. Оно ни для чего другого не предназначено. То есть его использовать для других вещей, это все равно, что брать компьютер или микроскоп и пытаться забивать гвозди или колоть орехи. Это, значит, глупое, абсурдное, неквалифицированное использование драгоценного инструмента человеческого тела. Оно предназначено только для освобождения, только для просветления. Но кто, обладая драгоценным человеческим рождением, но использует его не по назначению, того называют мудха, то есть глупый человек. Это все равно, как у вас есть алмаз, а вы вместо того, чтобы оправить его и поставить в драгоценное место или продать за миллионы, вы берете, колите им орехи. Забиваете гвозди, и вы даже не подозреваете, что алмаз. Глупое поведение. Таким же образом мы должны осознать, что драгоценное человеческое рождение предназначено для обретения освобожденного, свободного, чистого существования. Вне кармы, вне рождения и смерти. У него нет другого предназначения, но вот осознать это сложно. Почему? Потому что даже у драгоценного человеческого рождения все-таки оно нечистое. И есть карма. Есть определенная сила притяжения к сансаре, к майе, определенная сила очарования, которая противодействует. И такая карма ослаблена у дивья-йогина. Только у дивья-йогина. У рождающихся аватаров их ее в принципе нет. У них другая судьба, сила сангальпы. У вира-йогина она присутствует в большей степени, поэтому нужна вира, тапасия, сила воли, чтобы противостоять ей. У пашу-йогинов она присутствует в значительной степени. Именно поэтому им так сложно вот реализовать это драгоценное человеческое рождение. Карма есть. И карма действует через механизм памяти и эго. Эго это такой, память это такой инструмент, который архивирует накопленные впечатления. А эго это тот, который опирается на них, отождествляется с ними и использует. И вот через эти инструменты действует карма, отождествляя душу с этой определенной энергией. И задача души – силой вивеки развлечения отделиться от этой энергии кармы и обнаружить в себе чистую осознанность, чистую незапятнанную осознанность, чтобы свой потенциал драгоценного человеческого рождения полностью использовать.
Когда все понятия прекращаются и восходит мудрость, нечистота разума пропадает естественным образом.
Итак, Васиштха говорит, мудрость восходит тогда, когда прекращаются понятия. И вот понятия — это и есть нечистота разума. Понятия есть концепции, концептуальное мышление. То есть это определенный слой сознания, когда мы опираемся на мысли, на концепции, отождествленные с этим слоем, и мы живем полностью в этом слое. И этот слой, он словно шоры на глазах. И он определяет наше мировосприятие. Мы могли бы видеть мир прозрачным, чистым, без шор, без мутных очков, а вот мы сошли на этот слой, и мы видим через эти шоры. Видно очень плохо. Кто знает, наверное, вечером в темных очках сложно ходить. Но вот именно таким образом живут люди. У них на глазах шоры. И эти шоры называются концептуальное мышление. И вот нечистота разума, Васиштха говорит, спадает, когда человек освобождается от концептуального мышления. Это не значит, что он становится святым, просветленным сразу. Но это определенный уровень, который позволяет ему идти дальше, видеть божественную реальность. Потому что с помощью концептуального мышления видеть божественную реальность невозможно. Вообще, видеть мир ясно, чисто и прозрачно невозможно. И вот первый прорыв, который йогин должен сделать, освободиться от концептуального мышления. И это называется самоосвобождение. Научиться освобождаться от концептуального мышления. Концепции не так безобидны. Именно из концепции состоит эго. Именно из концепции состоит память. Концепция — это определенная вритти. Ее называют вишаякара вритти. То есть обыденные мирские колебания ума. И эти концепции, за ними стоят глубже самскары. Определенные области тонкого тела, где энергия скопилась достаточно сильно, плотно, такие сгустки в тонком теле, с которыми душа сильно отождествлена. И концепция — это только вершина айсберга. Не надо думать, будто концепция — это такая поверхностная вещь. За концепциями стоят самскары, а самскары, сцепляясь вместе, как бы слипаясь, образуют мощные кармические узлы, а иногда непреодолимые кармические узлы. Иногда такие кармические узлы, которые надо преодолевать, выжигать буквально сильнейшим тапасом. То есть, берясь освобождать концепции, мы вытягиваем эту ниточку до глубинных кармических узлов. Поэтому освободиться от концептуального мышления не так просто, как кажется. Для этого достаточно глубоко надо нырнуть в природу ума. Глубоко нырнуть в созерцание, глубоко нырнуть в самадхи. Но до какой-то степени освободиться от концепции возможно практикой самоосвобождения, практикой атмавичары и практикой внимательности. Но дальше мы должны быть в присутствии очень глубоко, очень постоянно. Тем не менее, это возможно. Если мы пребываем в устойчивом самоосвобожденном состоянии, подобном пространству, и делаем акцент после этого на самоотдачу.
Просветленный мудрец ничего не приобретает, делая что угодно или не делая ничего. Как дерево не вырастает из камня, так желания не появляются в жизни мудрого. Если они иногда возникают, то мгновенно пропадают, как писанное вилами по воде.
Обычно желания обычного человека, они сильны. Человек отождествляется с желаниями, они определяют его жизнь, судьбу, жизненную стратегию и тактику на ближайшие годы. И человек верит в свои желания, и эта вера очень сильна. Он не верит в Бога так, как верит в свои желания. И именно поэтому он раб своей кармы, потому что карма человека ведет по пути его сокровенных главных желаний. Садху освобождается от желаний, он не верит в желания, он понимает пустотную, игровую, нереальную сущность желания. Он понимает, желание — это просто игра энергии, это игра пустотна, то, что называют чит-шакти виласа. В центре каждого желания сияющий пустотный свет. И он тогда, понимая этот принцип, не поддается желаниям. Он способен растворять желания, глядя в их природу, обнаруживая их пустотную сущность. тогда постепенно желание оставляет его. И у него остаются только чистые, сатвичные, возвышенные желания, например. Выполнять садхану, служить дхарме, служить прибежищу всем живым существам, помогать другим живым существам. Те, которые он сознательно оставляет ради исполнения своей миссии. Но даже эти желания не являются связывающими. Они являются тонкой, просветленной, игровой активностью его естественного состояния. То есть его природа, естественное состояние играет так, задействуя эти желания, которые только другим кажутся желаниями, на самом деле они являются тонкой, игровой активностью его собственной энергии, подобной украшениям. Механизм избавления от желаний, он таков. Вичара – исследование природы желания. Вивека – развлечение между желанием и природой ума. И вайрагья – бесстрастие, безразличие по отношению к желанию. За счет того, что мы не даем желанию вести нас. Мы не даем желанию завладевать нашим умом. Мы как бы так ловко уворачиваемся от желания. Представьте, желание, это как бы несется на вас какой-то слон. И этот слон вас может сбить. То есть сбивающая энергия желания, это значит, вы потеряли контроль. А что делает садху? Он уворачивается от этого слона желания. И слон пробегает мимо. Или иногда он даже может вскарабкаться ему на спину. И он может с помощью крюка, анкуша этим слоном управлять. И тогда энергия желания становится его собственной силой, а не сметающей слабостью. Итак, вайраги означает, что садху отделяется от желания и вместо этого укореняется в ровном, спокойном, ясном, прозрачном, незатуманенном состоянии осознанности. И вот это ровное, прозрачное состояние осознанности его больше не должно покидать. Оно должно стать непрерывным подводным течением, непрерывным фоном на всю жизнь. То есть, когда он добился этого, все, это на всю жизнь. И вот нахождение этого ровного, безмятежного состояния осознанности начинается с обретения внутреннего наблюдателя. Как только внутренний наблюдатель у вас появился, неважно какими практиками, тратака на свечу, анапанасати, ходьба с мантрой ОМ, атма-вичара, постмедитативное состояние после махашанти, неважно. Как только он у вас появился, благодаря прямой передаче от гуру, вы его должны запомнить и никогда больше не упускать. То есть больше никогда он не должен утрачиваться. Потому что из него вы открываете зеркало чистой природы ума. Если вы утратите его, вы откатываетесь назад, вы потеряли свою суть. Вы снова проиграли, вы снова забылись. И садху становится очень бдительным, чтобы это наблюдающее сознание переросло в полноценное присутствие. Вот здесь такой момент. Либо наблюдающее сознание будет потеряно, либо оно будет удерживаться, но как бы не то, не сё. Ну как бы вы его заморозили, оно у вас удерживается, но не развивается. Цветок не растет. Птенчик не пробивается из яйца. То есть вы получили яйцо, но птенец не вырос, не вылупился. Но вы его хотя бы не разбили. А если вы его теряете, это яйцо разбивается. А задача ведь не разбить яйцо и не заморозить его, а чтобы из него проклюнулся птенец. И тогда он станет гарудой. То есть гаруда — это единственная птица, как считается, мистическая, которая только проклюнувшись, и когда она вылезет из яйца, сразу расправляет крылья, не надо ей учиться летать, она сразу свободно парит в пространстве. И вот ваше наблюдающее сознание, ваш внутренний свидетель, сакши, это вот такое яйцо, из которого, если вы правильно его пестуете, вылупится гаруда естественного состояния. Но вы его должны бережно хранить, ни в коем случае не разбивать. И процессы шравны, мананы, нидхьясаны, они ведут нас так, чтобы этот гаруда вылупился из яйца и полетел свободно в пространство. Но бывает неопытные садху, небрежно ведут себя, и тогда их яйцо разбивается. Им надо ждать, пока снова созреет новое яйцо. Садху второй категории с большими усилиями добиваются того, что им удается его сохранить, не разбивать. Но оно не вылупляется. И они смотрят, думают, что же я не так делаю, почему оно не вылупляется. Год прошел, два, пять лет прошло, 10 лет, у всех сроки уже прошли. У некоторых Гаруда уже летают, а у меня яйцо стоит. Может, температурный режим нет, может, храню не так. Может, яйцо какое-то неподходящее, но яйца у всех одинаковые. Ну, хоть не разбил. Это означает, что ему не хватает или наставлений гуру, или тонкого понимания, или просто какой-то более пристальной практики. Либо, может, его карма пока запрещает его Гаруде летать. Ему просто надо запастись терпением и ждать. Ждать и понемногу очищать себя, накапливать заслугу, накапливать потенциал. Когда-нибудь это яйцо начнет проклевываться. Когда оно начинает проклевываться, то что происходит? Внутренний свидетель, внутреннее осознавание начинает разворачиваться. В нем появляется глубина. Вот этот внутренний сакши, свидетель, наблюдающий сознание, перестает быть просто неким слоем ясности. Перестает быть неким умственным, но более тонким слоем. В нем внезапно раскрывается объем, перспектива, величайшая глубина, величайшая сила. Вот эти крылья, вот крылья эти Гаруды, словно действительно начинают вырастать за спиной. Это значит, этот птенец проклевывается, эти крылья становятся видны. У йогина пробуждается энтузиазм, пробуждается вера, он чувствует благословение, внезапно в нем открывается то, что было взаперти долгие годы. Это значит, его внутренний Гаруда пробуждается, в нем появляется ананда, он действительно начинает переживать бесконечное сознание. Это очень важный момент, в который надо просто быть бдительным и дать, позволить просто этому птенцу вылупиться. Ничего не надо делать. Не надо его выковыривать, не надо пытаться разбить яйцо. Этот птенец, он знает, что ему делать. Все птенцы сами рождаются без чьей-либо помощи. Они просто проклевываются и выходят. Таким же образом, надо просто оставаться во внимательном, бдительном состоянии. Надо просто быть осознанным, внимательным, аккуратным. Запастись терпением и позволить этому птенцу осознавания вылететь, выпорхнуть на свободу и расправить крылья.
Мудрый и вся Вселенная не отличны друг от друга. Васиштха продолжил. О Рама, бесконечное сознание сознает остроту перца. От этого возникает чувство эго со всеми развлечениями во времени и пространстве. Бесконечное сознание осознает соленость соли, и от этого возникает чувство эго со всеми кажущимися различиями во времени и пространстве. Оно осознает сладость сахара, и возникает осознание этой характеристики. Подобным образом, бесконечное сознание, будучи вездесущностью, находящейся где-то, осознает сущность камня, горы, дерева, воды, пространства. Так возникает самоосознание и индивидуальность. Так, естественное сочетание атомов является будто бы разделяющей стеной, способствуя возникновению деления на «я», «ты» и так далее. Затем эти понятия начинают казаться снаружи сознания его объектами. На самом деле, все это только отражение в сознании, которое, осознавая их в себе, накладывает на них кажущуюся индивидуальность.
Вселенную ведические тексты уподобляют хвосту павлина. А источник Вселенной, Брахман, они уподобляют яйцу, из которого вырос павлин с хвостом. Первопричине, изначальной причине. Говоря языком квантовой физики, материальная Вселенная физический мир, это материальная проявленная локальность. А состояние первопричины, первоисточника, состояние яйца, из которого родился павлин, это квантовая нелокальность, квантово-вероятностная, стохастичное, неопределенное состояние бытия. Идти к освобождению значит открыть природу ума, войти в эту квантовую неопределенность сознания, которая пронизывает все варианты событий, которая допускает любое ветвление ситуации, в которой время еще не обрело свой ход, в которой пространство еще не получило свою метрику, не обрело мерность, в которой отсутствует география, геометрия, топология, еще не сформированы законы физики, в котором все находится в зародышевом, в зачаточном состоянии. Вот там механизм зарождения нашей кармы, там ключи к управлению нашей судьбой, к управлению реинкарнацией, выхода из колеса сансары, состояние первоисточника, изначальной причины. Поэтому часто естественное осознавание называют Всевышний Источник. То есть исток, первопричина, из которого все пошло. Нам нужно вернуться туда, в это первоначальное, изначальное сознание. Пойти так далеко вглубь, туда, где зарождаются мысли, откуда приходят первые эмоции, туда, где появляются, откуда зарождаются первые впечатления памяти, откуда получает толчок к рождению тела, как физическое, так и астральное. Где пять элементов только начинают формироваться. Где тригуны только выходят из равновесия перед творением Вселенной. Где Брахма только начинает зачаток творения Вселенной. Вот в это состояние первоистока нам нужно вернуться благодаря практике созерцания. Где содержатся семена всех карм, всех жизней. И как вернуться в это состояние первоистока? Мы должны отследить цепочку наших мыслей, эмоций и действий. Мы должны обнаружить вот то начало, откуда они зарождаются. И утвердиться в этом первоначале. Увидеть свое лицо до рождения.